знаменитых полутора комнатах в доме Мурузи на Литейном проспекте, где Иосиф Бродский жил до отъезда на Запад, идет реставрация. Это была коммунальная квартира. Родителям поэта принадлежала целая комната, а ему полкомнаты за перегородкой. Фонд создания музея Бродского много лет пытался открыть в полутора комнатах музей, но все попытки заходили в тупик. Расселить коммунальную квартиру до конца оказалось невозможно. Бывшая соседка семьи Бродских Нина Федорова не хочет продавать свою комнату и уезжать. Конечно, если бы городские власти не пожалели денег на ее переселение, все могло бы получиться, но музей Бродского явно у них не в приоритете. Помощь музею пришла со стороны бизнесмена Максима Левченко, который выкупил соседнюю квартиру, и только тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Нина Федорова останется жить в своей комнате, но отдельно от музея. Ядром музея были и останутся полторы комнаты. В них сейчас идет реставрация. А соседняя квартира, приобретенная Максимом Левченко, должна стать местом общения, проведения вечеров и концертов. То есть она бы уже им стала, если бы не ограничения, связанные с коронавирусом. Когда они будут сняты, сюда смогут приходить люди не только на экскурсии, но и для живого общения. Один из кураторов пространства полторы комнаты Павел Котляр поясняет, что посетители увидят небольшую библиотеку, бар и пространство для выступлений, поскольку это место будет посвящено поэзии, а не только Бродскому.
Музей Бродского ждали в городе очень давно. Уже в конце 2000-х годов в СМИ стали появляться заголовки о том, что музей Бродского откроется не позднее следующего года, потом еще в следующем году, еще в следующем году. И просто в этом году, когда очевидно, что музей будет полноценно принимать посетителей, естественно, это не вопрос сегодняшнего дня, но это вопрос ближайших месяцев, просто мы обозначили, что музей существует. Не в виде плана, не в виде неразрешенной проблемы, а в виде уже пространства. Создание музея Бродского находится в совсем другом контексте, чем было раньше.
Пространство поражает своей такой обаятельностью. Как вообще идея возникла? Какова теперь идея?
Ну, надо сказать, что когда мы начали работать вместе с фондом создания музея, Михаил Мильчик дал нам концепцию музея, с которой они начинали 20 лет назад. И я очень сильно расстроился, что музей не был реализован тогда, потому что для того времени это была очень смелая концепция. И еще тогда фондом было прописано, что это место изучения ленинградской культуры в целом, поэзии, создания места притяжения современных поэтов, что это должно быть пространство, где человек мог бы почитать книгу о Бродском, где была бы собрана библиотека. Фактически здесь мы видим вариант реализации этой концепции. То есть человек, помимо того, что увидит подлинные полторы комнаты мемориальное пространство Иосифа, сможет в этих комнатах почитать, посмотреть, полистать книги, связанные с Бродским, или книги, подобные которым были в его библиотеке, сможет побывать на лекции в специально построенном для этого амфитеатре, ну и провести хорошо время, сидя, например, в этих креслах. Четыре помещения в так называемой новой квартире, и здесь может быть, в зависимости от конкретной задачи, и выставочное пространство, и лекционное пространство, то есть тут все очень динамично. Вот динамичность, то, что здесь нет привинченных к полу витрин навсегда, это одна из черт этого музея. То есть мы вольны пересобирать как-то эту квартиру, исходя из тех задач, которые будем вместе ставить. Но главная задача сейчас – это провести грамотную, выверенную реставрацию самих полутора комнат, потому что без них, конечно, это пространство теряет смысл.
Уже есть мысли о том, что здесь должно быть, происходить конкретно?
У нас есть, естественно, такие черновики, афиши программ, даже какие-то предварительные договоренности, как здесь это все запустится в полную силу. Но это требует отдельной нашей совместной с фондом проработки. Главное, что мы единодушны в том, что здесь должен идти разговор не только о Бродском. То есть мы должны вдохновляться, естественно, Бродским, но здесь должна твориться современная культура. Это может очень громко и пафосно звучать, но если у этого пространства появятся какие-то постоянные гости, которые будут тут, грубо говоря, зависать с томиком поэзии в руках, и если мы сможем проводить поэтические чтения, подберем библиотеку современной поэзии, здесь мы могли бы вести именно дискуссии, потому что очень важно вести дискуссии, не только какая-то лекционная, коррупционная деятельность, то тогда задача будет в значительной степени выполнена.
Вы хотите сделать какой-то центр притяжения, подобный самым лучшим центром и теплым в городе, как музей Ахматовой, там Достоевского?
Да, конечно, для нас это в какой-то степени ориентиры и добрые друзья. И, естественно, без постоянной поддержки музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Нины Ивановны Поповой и всего ее коллектива у нас бы ничего не получалось. Помимо того, что мы вместе изучаем коллекцию вещей, принадлежавших Бродскому, которая хранится в музее Ахматовой, мы еще и регулярно размышляем вместе, рассуждаем о том, каким должен быть этот музей. Здесь очень важно, что за время создания этого музея, за все эти годы, был наработан большой очень опыт, и этот опыт, он учитывается. В данном случае опыт фонда создания музея крайне важен, естественно, музея Ахматовой.
А кто занимается реставрацией?
Проект, скажем, реставрации разработали петербургские архитекторы-реставраторы, которые имеют большой опыт работы на петербургских памятниках. Здесь же очень важен контекст квартиры. То есть мы находимся в доме-памятнике конца 19-го столетия. Здесь есть нюансы реставрации лепнины, дерева, столярных заполнений, паркета. Ну, а научное руководство реставрации осуществляет, конечно, Михаил Нильчик, на счету которого очень много реставрации. Объектов.
Вас не беспокоит вот это вот эти производства работ на чердаке, на которые жаловались жильцы?
Мы, конечно, читали, что эти работы проводят в квартире 33. Как наша исследовательская группа установила, в этой квартире жил Даниил Гранин, что тоже интересный аспект, о котором раньше просто не знали. Даниил Гранин почти 20 лет жил здесь. Говорилось и писалось, что до войны Гранин в юности жил в доме Мурузи. Но когда четко стало установлено, в какой квартире и насколько долго оказывается, то есть что он, получается, вырос в доме Мурузи, в одной парадной с Бродским. Ну, понятное дело, что в разное время. Квартира 33 – это верхний этаж той парадной, где расположен вход в квартиру 28, где жил Бродский. Нам интересна вот эта историческая составляющая. А что касается производства там работы, они прямого, по крайней мере, влияния на наши работы не оказали.
По словам исполнительного директора фонда создания музея Бродского Антона Алексеевского, покупка соседней квартиры решила проблемы музея только частично.
Но частично они остаются, потому что нежилой фонд квартиру все равно не перевести. Под нами жилые помещения. То есть это, возможно, только частный музей. Кроме того, вход существует тоже в жилой парадной. Поэтому, чтобы не злить соседей, пока что будет посещение подальше. Отдельный вход, если получится сделать, такие варианты тоже рассматриваются. То есть некоторые нежилые помещения, которые, возможно, потом выкупить, условно говоря, и сделать там отдельный вход. Но пока этого нет. Поэтому вход через парадную с квартирами. А это тут существует большая сложность в том плане, что сейчас не так давно, несколько лет назад был принят закон, что если внизу есть жилые помещения, то нельзя переводить в нежилой фонд. Музей, например, Блока или Римского-Корсакова, или Шаляпина, например, Зощенко, который существует в жилых парадных. Все они были сделаны до этого. Но в итоге мы решили, что все равно должно жить это пространство на культурной карте города, да, и страны.
Председатель фонда создания музея Бродского, реставратор Михаил Мильчик, тоже воодушевлен изменениями, происходящими в музее. 24 мая, в день рождения Бродского, будет представлен один из фильмов о друзьях поэта. Фильм о Михаиле Мильчике, где он рассказывает о своем общении с Бродским.
Познакомились мы очень банально. На дне рождения одной нашей общей знакомой. Она приятельница моей очень хорошей знакомой. Это Белла Улановская. А вот у нее была подруга. Помню ее прозвище. Большая Берта. Звали ее Берта. Она действительно была высокого роста. И на ее дне рождения был Иосиф. Там мы так очень поверхностно познакомились. А потом выяснилось, где он живет. А я работал в реставрационных мастерских, которые находились на улице Маяковского, дом 37. Я ездил на трамвае на работу и проходил всегда два раза в день мимо Иосифа дома. Второй раз мы столкнулись на Литейном. Собирался очередной вечер, где болтали, рассказывали анекдоты, спорили на политические и не только темы и читали стихи. кстати. Ну вот я пригласил, он очень легко согласился. Он, как вы знаете, был очень заинтересованный, я его хорошо понимаю, в аудитории. Стихи не печатали, ему нужно было донести до потенциальных слушателей то, что он написал, а заодно и проверить на них, какое это производит впечатление, насколько захватывает слушателей или наоборот оставляет их равнодушными и так далее. Он пришел.
24 мая, в день рождения поэта, пройдет концерт-трансляция. В исполнении известных артистов прозвучат произведения на стихи Бродского. В самой квартире в доме Мурузи будет играть Биллис Бенд. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.